Здравствуйте, друзья! У микрофона Арина Висолаускас. В нашей передаче мы продолжаем тему Рождества. В связи с этим предлагаю вам немного ближе познакомиться с очень известным по всему миру писателем Чарльзом Диккенсом и его повестью «Рождественская песнь в прозе». Диккенс – писатель очень разный. Добрый, смешной и карикатурный, в начале своего творческого пути трагический, полный скепсиса, иронии, психологических прозрений, в конце – христианин, обладавший поразительным, почти возрожденческим жизнелюбием. Рождественские повести – фактически второе после «Пиквика» программное произведение писателя. Философия Диккенса в рождественских повестях – это несколько измененная, но в сути своей все та же внесоциальная, утопическая философия добра и света. Но эти, с реалистической точки зрения, парадоксальные, противоречащие поступательной логике развития его творчества повести, на самом деле выявляют суть характера этого писателя. Первая повесть «Рождественская песнь в прозе» вышла в 1843 году. Даже такой строгий и пристрастный критик-оппонент Диккенса, как Теккерей, писал в 1844 году. «Я не уверен, что эта последовательная аллегория и совместно с классиками готов протестовать против белых стихов в прозе, однако здесь умолкают все возражения. И кто способен вообще слушать возражения при обсуждении подобной книги? Она представляется мне национальной милостью и личным подарком каждому человеку, читающему ее». Оформившись в самостоятельный и законченный жанр, рождественские повести стали следующей ступенью в создании рождественской философии Диккенса. Праздник Рождества всегда был связан в Англии с иллюзией примирения врагов, доброго взаимного понимания между людьми различных общественных сословий и положений, и Диккенс разделял эти иллюзии. Рождественский праздник был для него воплощением принципов, проповедью которых он рассчитывал добиться огромных результатов. Рождественские повести, задуманные Диккенсом, должны были выходить ежегодно в дни Рождества и заключать проповедь, обращенную как к бедным, так и к богатым, во имя улучшения участи бедняков и исправления богачей. Это был итог длительных раздумий и исканий, и писатель считал, что его замысел выполняет социальную миссию огромной важности. Система идей, которая положена в основу рассказов, достаточно очевидна. Простейшая формула рождественской философии – это достижение классового мира путем исправления одних, воспитания бодрости и терпения у других. Но значение рождественских повестей отнюдь не исчерпывается этой проповедью. Они построены по принципу прямого сочетания реалистического повествования и сказочной фантастики. Альтруистическая проповедь, которую произносит автор, а в особенности те моральные перерождения, которые он хочет показать, плохо укладывались в рамки какого-либо из реалистических жанров. И Диккенс обратился к жанру святочной сказки, которая не только допускает мотивы исправлений, перерождений, но почти не мыслится без них. В таких повестях, как «Рождественский гимн» или «Колокола», Диккенс-сатирик достигает огромного мастерства в изображении некоторых типичных явлений современной писателю жизни. Скряга Скрудж, представляющий работным домам позаботиться о бедных и упрекающий родного племянника в том, что он, женившись, увеличит рождаемость в своей стране, на что не имеют права бедняки. Эти образы могут быть причислены к тем образам художника-реалиста, в которых он достигает наибольшей глубины сатирического обобщения. Итак, звучит первая часть повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» в исполнении Олега Севастьянова.
Строфа первая. Начать с того, что Марли был мертв. Сомневаться в этом не приходилось. Свидетельство о его погребении было подписано священником, причетником, хозяином похоронного бюро и старшим могильщиком. Оно было подписано Скруджем, а уж если Скрудж прикладывал к какому-либо документу руку, эта бумага имела на бирже вес. Итак, старик Марли был мертв, как гвоздь притолки. Учтите, я вовсе не утверждаю, будто на собственном опыте убедился, что гвоздь, вбитый в притолку, как-то особенно мертв, более мертв, чем все другие гвозди. Нет, я лично скорее отдал бы предпочтение гвоздю, вбитому в крышку гроба, как наиболее мертвому предмету из всех скобяных изделий. Но в этой поговорке сказалась мудрость наших предков, и если бы мой нечестивый язык посмел переиначивать ее, вы были бы вправе сказать, что страна наша катится в пропасть. А посему, да позволено мне будет повторить еще и еще раз, Марли был мертв, как гвоздь в притолке. Знал ли об этом Скрудж? Разумеется. Как могло быть иначе? Скрудж и Марли были компаньонами с незапамятных времен. Скрудж был единственным доверенным лицом Марли, его единственным уполномоченным во всех делах, его единственным душеприказчиком, его единственным законным наследником, его единственным другом и единственным человеком, который проводил его на кладбище. И все же Скрудж был не настолько подавлен этим печальным событием, чтобы его деловая хватка могла ему изменить, и день похорон своего друга он отметил заключением весьма выгодной сделки. Вот я упомянул о похоронах Марли, и это возвращает меня к тому, с чего я начал. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что Марли мертв. Это нужно отчетливо уяснить себе, иначе не будет ничего необычайного в этой истории, которую я намерен вам рассказать. Ведь если бы нам не было доподлинно известно, что отец Гамлета скончался еще задолго до начала представления, то его прогулка ветреной ночью по крепостному валу вокруг своего замка едва ли показалась бы нам чем-то сверхъестественным, во всяком случае, не более сверхъестественным, чем поведение любого пожилого джентльмена, которому пришла блажь прогуляться в полночь в каком-либо незащищенном от ветра месте, ну, скажем, по кладбищу святого Павла, преследуя при этом единственную цель — поразить и без того расстроенное воображение сына. Скрудж не выморал имени Марли на вывеске. Оно красовалось там, над дверью конторы, еще годы спустя. Скрудж и Марли. Фирма была хорошо известна под этим названием. И какой-нибудь новичок в делах, обращаясь к Скруджу, иногда называл его Скруджем, а иногда Марли. Скрудж отзывался, как бы его ни окликнули. Ему было безразлично. Ну и сквалыга же он был, этот Скрудж. Вот уж кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, загробастывать, вымогать. Умел старый греховодник. Это был не человек, а кремень. Да, он был холоден и тверд, как кремень. И еще никому ни разу в жизни не удалось высечь из этого каменного сердца хоть искру сострадания. Скрытый, замкнутый, одинокий, он прятался, как устрица, в свою раковину. Душевный холод заморозил изнутри старческие черты его лица, заострил крючковатый нос, сморщил кожу на щеках, сковал походку, заставил посинеть губы и покраснеть глаза, сделал ледяным его скрипучий голос. И даже его щетинистый подбородок, редкие волосы и брови, казалось, заиндевели от мороза, он всюду вносил с собой эту леденящую атмосферу. Присутствие Скруджа замораживало его контору в летний зной, и он не позволял ей оттаять ни на полградуса, даже на веселых святках. Жара или стужа на дворе, Скруджа это беспокоило мало. Никакое тепло не могло его обогреть, и никакой мороз его не пробирал. Самый яростный ветер не мог быть злее Скруджа. Самая лютая метель не могла быть столь жестока, как он. Самый проливной дождь не был так беспощаден. Ни погода ничем не могла его пронять. Ливень, град, снег могли похвалиться только одним преимуществом перед Скруджем. Они нередко сходили на землю в щедром изобилии, а Скруджу щедрость была неведома. Никто никогда не останавливал его на улице радостным возгласом: «Милейший Скрудж, как поживаете? Когда зайдете меня проведать?» Ни один нищий не осмеливался протянуть к нему руку за подаянием, ни один ребенок не решался спросить у него, который час, и ни разу в жизни ни единая душа не попросила его указать дорогу. Казалось, даже собаки-поводыри слепцов понимали, что он за человек, и, завидев его, спешили утащить хозяина в первый попавшийся подъезд или в подворотню, а потом долго виляли хвостом, как бы говоря: «Да по мне, человек без глаз, как ты, хозяин, куда лучше, чем с дурным глазом». А вы думаете, это огорчало Скруджа? Да нисколько. Он совершал свой жизненный путь, сторонясь всех. И те, кто его хорошо знал, считали, что отпугивать малейшее проявление симпатии ему даже как-то сладко. И вот однажды, и притом не когда-нибудь, а в самый сочельник, старик Скрудж корпел у себя в конторе над счетными книгами. Была холодная, унылая погода, да к тому же еще туман, и Скрудж слышал, как за окном прохожие сновали взад и вперед, громко топая по тротуару, отдуваясь и колотя себя по бокам, чтобы согреться. Городские часы на колокольне только что пробили три, но становилось уже темно. Да в тот день и с утра все, и огоньки свечей, затеплившихся в окнах контор, ложились багровыми мазками на темную завесу тумана, такую плотную, что, казалось, ее можно пощупать рукой. Туман заползал в каждую щель, просачивался в каждую замочную скважину, и даже в этом тесном дворе дома напротив, едва различимый, за густой грязно-серой пеленой, были похожи на призраки. Глядя на клубы тумана, спускавшиеся все ниже и ниже, скрывая от глаз все предметы, можно было подумать, что сама природа открыла где-то по соседству пивоварню и варит себе пиво к празднику. Скрудж держал дверь конторы приотворенной, дабы иметь возможность приглядывать за своим клерком, который темной маленькой коморке, вернее сказать, чуланчике, переписывал бумаги. Если у Скруджа в камине угля было маловато, то у клерка и того меньше. Казалось, там тлеет один единственный уголек, но клерк не мог подбросить угля, так как Скрудж держал ящик с углем у себя в комнате, и стоило клерку появиться там с каминным совком, как хозяин начинал выражать опасения, что придется ему расстаться со своим помощником. Поэтому клерк обмотал шею потуже белым шерстяным шарфом и попытался обогреться у свечки, однако, не обладая особенно пылким воображением, и тут потерпел неудачу. «С наступающим праздником, дядюшка! Желаю вам хорошенько повеселиться на святках!» — раздался жизнерадостный возглас. Это был голос племянника Скруджа. Молодой человек столь стремительно ворвался в контору, что Скрудж не успел поднять голову от бумаг, как племянник уже стоял возле его стола. «Вздор!» — проворчал Скрудж. «Чепуха!» Племянник Скруджа так разогрелся, бодро шагая по морозцу, что, казалось, от него пышет жаром, как от печки. Щеки у него рдели прямо, любо-дорого смотреть, глаза сверкали, а изо рта валил пар. «Это святки, чепуха, дядюшка!» — переспросил племянник. «Верно, я вас не понял». «Слыхали?» — сказал Скрудж. «Повеселиться на святках, а ты-то по какому праву?» Хочешь веселиться? Какие у тебя основания для веселья? Или тебе кажется, что ты еще недостаточно беден? Ну, в таком случае, — весело отозвался племянник, — по какому праву вы так мрачно настроены, дядюшка? Какие у вас основания быть угрюмым? Или вам кажется, что вы еще недостаточно богаты? На это Скрудж, не успев приготовить более вразумительного ответа, повторил свое вздор и присовокупил еще чепуха. «Не ворчите, дядюшка!» — сказал племянник. «А что мне прикажешь делать?» — возразил Скрудж. «Ежели я живу среди таких остолопов, как ты! Веселые святки! Да провались ты со своими святками! Что такое святки для таких, как ты? Это значит, что пора платить по счетам, а денег хоть шаром покати, пора подводить годовой баланс, а у тебя из месяца в месяц никаких прибылей, одни убытки, и хотя к твоему возрасту прибавилась единица, капиталу не прибавилось ни единого пени, да будь моя воля!» — негодующе продолжал Скрудж. «Я бы такого олуха, который бегает и кричит веселые святки, сварил бы живьем вместе с начинкой для святочного пудинга, а в могилу ему вогнал кол из астралиста». «Дядюшка!» — взмолился племянник. «Племянник!» — отрезал дядюшка. «Справляй свои святки, как знаешь, а мне предоставь справлять их по-своему».
«Справлять!» — воскликнул племянник. «Так вы же их никак не справляете!»
«Тогда не мешай мне о них забыть! Много проку тебе было от этих святок, много проку тебе от них будет! Ну, мало ли есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку!» — ответил племянник. «Вот хотя бы и рождественские праздники, но все равно, помимо благоговения, которое испытываешь перед этим священным словом, и благочестивых воспоминаний, которые неотделимы от него, я всегда ждал этих дней, как самых хороших в году. Это радостные дни, дни милосердия, доброты, всепрощения. Это единственные дни во всем календаре, когда люди, словно по молчаливому согласию, свободно раскрывают друг другу сердца и видят своих ближних, даже в неимущих и обездоленных, таких же людей, как они сами, бредущих одной с ним дорогой к могиле, а не каких-то существ иной породы, которым подобает идти другим путем, а посему... «Дядюшка, хотя это верно, что на святках у меня еще ни разу не прибавилось ни одной монетки в кармане, я верю, что Рождество принесет мне добро и будет приносить добро, и да здравствует Рождество!» Клерк в своем закутке невольно захлопал в ладоши, но тут же, осознав все неприличие такого поведения, бросился мешать кочергой угли и
погасил последнюю худосочную искру.
— И вы, — сказал Скрудж, — еще один звук, и вы отпразднуете ваши святки где-нибудь в другом месте. А вы, сэр, — обратился он к племяннику, — вы, я вижу, краснобай. Удивляюсь, почему вы не в парламенте?
— Да будет вам гневаться, дядюшка. Наведайтесь к нам завтра и отобедайте у нас.
Скрудж отвечал, что скорее он наведается, да так и сказал без всякого стеснения и в заключении добавил еще несколько крепких словечек.
— Да почему же? — вскричал племянник. — Почему?
— А почему ты женился? — спросил Скрудж.
— Влюбился, вот почему.
— Влюбился! — проворчал Скрудж таким тоном, словно услышал еще одну отчаянную нелепость вроде веселых святок. «Ну, честь имею! Но послушайте, дядюшка, вы же и раньше не жаловали меня своими посещениями. Зачем же теперь сваливать все на мою женитьбу?
Честь имею!» — повторил Скрудж. «Да я ж ничего у вас не прошу. Мне ничего от вас не надобно. Почему нам не быть друзьями?»
— Честь имею, — сказал Скрудж.
— Очень жаль, что вы так непреклонны. Я ведь никогда не ссорился с вами и никак не пойму, за что вы на меня сердитесь. И все-таки я сделал эту попытку к сближению ради праздника. Ну что ж, я своему праздничному настроению не изменю. Итак, желаю вам веселого Рождества, дядюшка.
— Честь имею! — сказал Скрудж.
— И счастливого Нового года!
— Честь имею! — повторил Скрудж.
И все же племянник, покидая контору, ничем не выразил своей досады. В дверях он задержался, чтобы принести свои поздравления клерку, который, хотя и окоченел от холода, тем не менее оказался теплее Скруджа и сердечно отвечал на приветствие.
— Вот еще один умалишенный! — пробормотал Скрудж, подслушавший ответ клерка. — Какой-то жалкий писец с жалованием в 15 шиллингов, обремененный женой и детьми, а туда же толкует о веселых святках. От таких впору хоть в бедлам бежать!
А бедный умалишенный тем временем, выпустив племянника Скруджа, впустил новых посетителей. Это были два дородных джентльмена, приятной наружности. В руках они держали какие-то папки и бумаги. Сняв шляпы, они вступили в контору и поклонились Скруджу.
— Скрудж и Марли, если не ошибаюсь, — спросил один из них, сверившись с каким-то списком. — Имею я удовольствие разговаривать с мистером Скруджем или мистером Марли?
— Мистер Марли уже 7 лет как покоится на кладбище, — отвечал Скрудж. — Он умер в сотельник ровно 7 лет назад.
— В таком случае мы не сомневаемся, что щедрость и широта натуры покойного в равной мере свойственна и пережившему его компаньону, — произнес один из джентльменов, предъявляя свои документы. И он не ошибся, ибо они стоили друг друга, эти достойные компаньоны, эти родственные души. Услыхав зловещее слово «щедрость», Скрудж нахмурился, покачал головой и возвратил посетителю его бумаги.
Прозвучала первая часть повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» в исполнении Олега Севастьянова. Редактор передачи Арина Висолаускас. Продолжение следует.